Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В воскресенье время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Майкопские контрактники бегут с полигона, а в Кромах судят поэта за стихи в поддержку Украины. В сетях отвечают Олегу Табакову. В Прибалтике отмечают 75-летие присоединения к СССР. Россия решает, подчиняться ли международному праву. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Газета «РУ» опубликовала расследование событий в Майкопской разведывательной бригаде. По данным издания, несколько десятков контрактников сбежали с полигона в Ростовской области, поскольку испугались отправки на Украину. Против них, пишет издание, возбуждают уголовные дела. Им грозит до 10 лет лишения свободы за самовольное оставление частей и дезертирство. Военные и их родственники рассказали газете «РУ», что жили в нечеловеческих условиях и их агитировали поехать добровольцами в Донбасс. О том, что делать военнослужащим в подобной ситуации, мы беседовали с представителем Союза комитетов солдатских матерей Валентиной Мельниковой.
Понимаю, что по разным оценкам разное количество ребят уходило из части. По данным адвоката некоторых из них около 100 человек. По данным теперь Министерства обороны уголовные дела только не 4 заведены по самовольному оставлению части. Ну понятно, что люди отказывались ехать на Украину. И поэтому уходили из части. Это, на самом деле, это уже было у нас в других, правда, местах.
Получается, вот военнослужащие оказываются в такой вилке, потому что их судят, собственно, за самовольное оставление места службы. Они говорят, что они опасаются попасть на Украину, но поскольку никто не признает, что российские военнослужащие находятся на Украине, то фактически они уходят от одного, судят их за другое, и они оправдаться никак не могут.
Так, нет, ну, во-первых, мы не знаем, судят, не судят, уголовные дела только возбудили. Я не очень поняла, что народ так долго ждал, почему к нам никто не обратился. На самом деле, никаких сложностей. Если они подавали рапорты, если они кому-то публично что-то говорили, то в любом случае есть причина, о которой они заявляли, что они отказываются уехать за границу незаконно, и поскольку отправка, видно, была назначена, и никто на их рапорт не обратил внимания, они предпочли уйти. Правильно сделали? Нет, просто у нас такие истории уже были за этот год. У нас же уже год воюем, да, с хвостиком. У нас были ребята, первые группы были, которые вообще не хотели туда ехать. Когда им офицеры говорили, подпишите контракт, я вас отправлю в Луганск, да, они отказались. Ну, они тогда не убегали. А потом, когда пошли осенью те, кто уже был в боевых действиях, и кого хотели второй раз послать, они, конечно, уходили из части, приходили в комитет солдатских матерей, и, в общем, вместе с военными прокурорами мы прекрасно их увольняли, всех, кто хотел уволиться.
Газета утверждает, что 23-летний рядовой Анатолий Кудрин из Майкопской разведывательной бригады уже осужден за самовольное оставление места службы, он получил полгода колонии поселения, еще 2 военнослужащих находятся под арестом. То есть, с точки зрения официальных властей, это просто военнослужащие взяли и ушли...
Это плохо работает защита. То есть я не исключаю, что осужденный парень, может быть, он и ничего не говорил, и ничего не подавал, и нигде. Я не знаю, вот трудно без документов и не общаясь с самими солдатами, очень сложно делать какие-то выводы. Но если мы рассматриваем эту историю как историю людей, отказывающихся ехать воевать за границу незаконно на Украину, то там все элементарно. Если с самого начала все сделать и заявить правильно.
Никто же не отдает приказ впрямую. Вы отправляетесь на Украину, как я понимаю. Нет таких приказов.
Ну вот у нас есть в Оренбургской области большая часть. Их ребят собрали, дали им бумажку с их со списком, да, в котором написано, что мы такие-то, такие-то обязуемся ничего не разглашать. А вторая, что мы согласны там ехать на Украину. Ну вот они подписали такую бумажку. А дальше они могут сказать, что мало ли что там я подписал. Не хочу и все. Не надо доказательств, что их направляли на Украину. Достаточно, если человек об этом скажет. А дальше пускай доказывают следствие и суд, что он ушел, потому что поссорился с любимой девушкой. Вот и все. Хотелось бы, конечно, приговоры посмотреть, но мне обидно, потому что никого из них не должны осудить. Если бы люди обратились вовремя к нам, и в Волгоград, или в Нижний Новгород, в комитеты, мы бы это все пресекли в самом начале.
Тут описывается, что в некоторых случаях они пытались написать рапорт, что они хотят прервать контрактную службу, но эти рапорты не принимали.
Они должны были пойти к своему гарнизонному прокурору и подать заявление ему. И все. И прокурор бы прекрасно и уволил, или дал бы по мозгам командиру части, в зависимости от ситуации. Если отправка на Украину неизбежна, то могли бы уволиться. Если это пока была только, так сказать, прикидка, значит, разрулили бы прокуроры эту вещь по-другому. У нас есть орган, который следит за соблюдением законности. Куда надо обращаться военнослужащим, по крайней мере, хотя бы формально, да? Это детский лепет. В воинской части есть строевая часть, которая обязана, канцелярия, которая обязана принимать документы под расписку. Что значит не приняли? Интересное кино. У них есть целый полковник, который занимается работой с личным составом. Если полковник не принял у них рапорты, у них есть командующий армией, и у него есть такой зам. Если нет, есть замминистра обороны по работе с личным составом. Какая проблема-то? Все боятся, не знают чего. Бояться надо участвовать в незаконной войне, а больше ничего не надо бояться.
Ну, вы говорите, как должно быть. Судя по описаниям в газете, это выглядит так, что...
Дорогие мои, вспомните январь 1995 года. Вспомните наше предложение, наше заявление типовое для тех, кто не хотел ехать в Чечню. У нас 6500 заявлений было только в нашей московской приемной. 12000 человек по этому заявлению отказались ехать за первую половину 1995 года. У нас никто не был осужден. Потому что есть совершенно четкие правовые юридические обоснования отказа. Не надо сидеть и не надо ждать, пока само рассосется. Надо обращаться в комитет солдатской материи. Что значит, само собой не получается. И тогда говорили про пленных, что они изменники Родины. Вот вернемся в прошлый год. У нас же было два вот эти парня рядовые, вот Петь Хохлов и его приятель Руслан, которых объявили здесь дезертирами. Как только появились их видеозаписи, их показания в СБУ, да, тут же на них завели уголовные дела по дезертирству, что вообще у нас не бывает. Уже 100 лет у нас не было уголовных дел по дезертирству. Ну и что? Ну вот мы и работали вместе с прокурорами, объясняли всем, что если человек в плену на Украине, он не дезертир, и он не изменник Родины. Это все уже было, понимаете, было, конечно, 20 лет назад, но тем не менее. Защита должна работать грамотно. Если не знаете, что делать, как я говорю, обратитесь к нам. Мы всегда поможем. Ну, не знаю, я думаю, может быть, сейчас этот шум поднялся, может быть, кто-то догадается обратиться. Потому что еще есть апелляционная жалоба в окружной суд. Это надо сделать правильно, и не надо бояться.
Описание самих солдат, их вывозят на некий военный полигон в Октябрьском районе Ростовской области, который под Новочеркасском.
Куда сейчас эту часть переводят всю? Мне тут офицеры, офицерские женки жаловались, что их воинскую часть, эту Майковскую, переводят туда, в чистое поле, с семьями офицеров. Это еще хлеще. Ну, не важно. Ну, на полигон вывезли, ну и чего?
Они живут в каких-то тяжелых условиях, и ему нужно подписать...
Ну, в палатках, да. В палатках живут без воды, без электричества, да.
Как утверждает мать одного из солдат, один из этих военнослужащих написал 3 рапорта об увольнении и не получил ни одного ответа. То есть легко себе представить, что вот в этой мешанине, которая там происходит, солдат, видимо, не чувствует возможности достучаться до кого-то, ему никто не отвечает, при этом он же не может утверждать, что его отправляют на Украину. Он полагает, опасается.
Давайте мы не будем за них рассуждать. Если мать говорит, что он 3 раза подавал рапорт, какого черта она не приехала, не взяла этот рапорт и не поехала к командующему округом в Ростов или к прокурору округа в тот же Ростов? Почему она не позвонила нам и не сказала, вот мой сын такой-то, воинская часть такая-то, подал рапорт, что не хочет на Украину, или подал рапорт, что он хочет уволиться, даже просто уволиться? То же самое. Понимаете, люди сидят и ждут. Меня вообще в этой войне вот с Украиной, да, с прошлого года, меня просто приводит в ужас вот это вот сидение на месте и ничего не делание. Вместо того, чтобы энергично как-то пытаться парней спасти им и помочь им. Ну и заодно как-то войну немножко как-то усечь.
А чем вы объясняете это? Почему такая апатия?
Вы знаете что, я, честно говоря, это мое личное мнение, я определяю это чисто как психиатрический сдвиг, чисто медицинским фактором. люди просто, как маленькие дети, не хотят предвидеть последствия своего бездействия. Больше ничего. Понимаете, да, система наша дерьмовая. Да, у нас команда дана была не сегодня, не вчера и даже не 20 лет назад посылать солдат нафиг, чтобы они там не хотели. В госпитале ему, он там умирает от болезни. В отпуск ли ему, если у него там дома что-то случилось. Или вот такой рапорт. Это не важно. Все прекрасно знают, что система такая. И когда подписывают контракт, они прекрасно понимают, с кем они его подписывают. Если что-то тебе не так, если ты считаешь, что что-то должно быть по-другому, но в конце концов тебе не 10 лет и не 12, ты знаешь, что есть гарнизонный прокурор, ты знаешь, что есть прокурор округа, у тебя есть мобильный телефон, у тебя есть интернет в мобильном телефоне. Свяжись с людьми, заяви, что ты не согласен. У нас в эти истории, тьфу-тьфу, не сглазь бы, никого не бьют, никого не пытают, никого там голодом не морят, никого в зиндан... сажают. У нас достаточно все как бы викторианские сопротивления государства. Но ребята должны быть поактивнее. Вот вообще не упоминать про Украину. Контрактник имеет право расторгнуть контракт. Есть линия, командир части, командующий округом, начальник генштаба, замминистра обороны. Вот его линия, пожалуйста. Сам не можешь. Пускай по всей линии тебе помогут друзья, подруги, родственники рапорт твой подать. Застолбить у прокурора. Если он ушел из части, то тем более дома у него руки развязаны.
Это ведь сильно отличается от того, что было в 90-е, тогда, когда во время Чеченской войны активно спасали родственники своих детей, чтобы как-то помогали.
Это меня и удивляет. Когда я говорила, вот мы тогда, вот когда списки привозили пленных, да, когда чеченцы говорили, пусть приедут родные, ему отдадим в 95-м году, мы людей оповещали, помогали ему ехать, там были наши коллеги или родители, которые уже там были, искали своих, да. Люди ехали тысячами, проезжали, находили, хотя там бомбили, обстреливали, все кругом горело, и ехали. Тут надо ехать в Ростовскую область, не бомбят, не расстреливают, никто не взрывает. Почему они не едут, я не понимаю. Когда мне тут мама офицерская говорит, ой, а не будет ли ему хуже? Я говорю, пожалуйста, выбирай. Тебе привезут его в гробу или останется в России. Ну, не будет он офицером, найдет он себе работу. Куда хуже-то? Чего они боятся? Я не понимаю.
Это была представитель Союза комитета солдатских матерей Валентина Мельникова. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 13 июля в Орловской области будет оглашен приговор по очередному экстремистскому делу, которое, однако, выделяется среди прочих. На скамье подсудимых поэт, которого судят за стихотворение. 42-летний учитель немецкого языка Александр Бывшев, живущий в поселке Крома Орловской области, 1 марта 2014 года опубликовал в интернете свое стихотворение под названием «Украинским патриотом», в котором осудил действия России по отношению к Крыму и Украине. Через месяц после этого в местную газету «Заря» обратились бдительные граждане. В заметке под названием «Таким патриотам места в России нет» они, в частности, писали: «В неспокойное время, когда внешние враги оскалили свои зубы и затаились в смертоносном прыжке, находятся люди, которые подрывают Россию изнутри, действуя как пятая колонна». Стихотворение «Украинским патриотам» было признано экстремистским. Александра Бывшего внесли в федеральный список экстремистов. В августе прошлого года его временно отстранили от работы в школе, а его бывшие коллеги и ученики выступили против него свидетелями в суде. Во время прения сторон представитель прокуратуры попросил для поэта полгода исправительных работ и запрет на профессию. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Александр Бывшев рассказал подробнее о своем деле и о том, как он живет и пишет в условиях травли.
Процесс я этот рассматриваю однозначно политическим, поскольку в рамках этого процесса приглашались 43 свидетеля, в основном были мои коллеги, учителя. Но самое интересное, по сути обвинения, то есть по моему стихотворению, которое было признано экстремистским, речи практически не шло. Обсуждались мои политические взгляды, моя политическая позиция и так далее. Потом, что еще насторожило, была проведена еще в рамках гражданского дела экспертиза очень опытной, да, пожалуй, самой опытной гильдии экспертов Москвы. Гледис, в составе там было два доктора наук и академик. И они, как раз отвечая на 13 вопросов, поставленных прокуратурой, не нашли в этом стихотворении спорном никакого экстремизма. После этого была назначена судом новая экспертиза сотрудниками при ОМВД России, как раз Центр по противодействию экстремизму. Они, естественно, по долгу службы нашли этот экстремизм. Кроме того, мы предъявляли для суда материалы экспертов из Киевского института мовознавства, поскольку стихотворение мое было украинским повстанцем, написано в основном на украинском языке. Но суду даже не пришло в голову привлекать для исследования носителей украинского языка. Вот в чем сейчас заковыка. И все сводилось к тому, что вот у нас, у русских, вот мы так эти слова понимаем. Они не были судом даже привлечены к делу. Сказано, что это эксперты были из другой страны, вроде как заинтересованная страна и так далее. А, кстати, многие не скрывают, что этот процесс чисто политический.
Вы имеете в виду сами следователи?
Я имею в виду, ну, в целом, проведение этого процесса, иначе как шоу тут нельзя назвать. Постоянные переносы и какие-то странные свидетели. Ну, что это такое? Даже два шестиклассника приглашались в качестве свидетелей. Ну, это просто смешно.
Как вы считаете, насколько суд вообще услышал вас?
Я, понимаете, ничего не могу сказать. Что там на уме у судьи? На один со своей совестью будет принимать она решение, либо будет, как говорят, советоваться с соответствующими товарищами, очень трудно сказать. Вся беда заключается в том, что истерия в стране такая, антиукраинская, что боюсь, что какие-то политические пристрастия и какие-то личные симпатии, в целом общественное мнение может давить на судью, поскольку выносить в такой обстановке оправдательный приговор в пользу человека, там, нацпредателя, друга хунты и так далее, это чисто психологически, вот по-человечески я понимаю того же самого судьи, вот как в такой обстановке, это действительно мужественный шаг будет с ее стороны. Сможет ли она это все выдержать и действовать по закону и совести, а не по политической конъюнктуре или сообразуясь какой-то целесообразностью, очень трудно сказать.
А вот если говорить о начале вашего дела, как я понимаю, все началось с газетной публикации, где особо бдительные граждане...
Да, это было в Заре, да-да-да, больше года назад. Самое интересное поведение этих самых людей. Когда приезжали к нам в Кромы корреспонденты и были попытки встречи с этими людьми, они категорически отказывались от этих самых встреч. Когда была одна встреча, и первая фраза одного из них была: «Что нам теперь за это будет?» На полном серьезе. Ну а потом они просто категорически отказывались об этом говорить. Единственное, только один человек проронил, что вот я запустил этот самый механизм. Что он этим имел в виду, не знаю. Но люди, как говорится, за свои так называемые слова не готовы отвечать. То ли это был политический заказ, то ли уже люди отдумались, трудно сказать. Но, во всяком случае, никакого отношения к каким-то твердым убеждениям с их стороны не может быть. Скорее всего, какая-то заинтересованность была или какая-то комиссия, не знаю.
Но после этой публикации события в вашем отношении стали развиваться по нарастающей?
Это было начало, как спусковой крючок был заведен, и все. И после этого пошло-поехало. В течение одного месяца были заведены, кстати, два уголовных дела за два стихотворения. Слава богу, меня уведомили где-то в начале этого года. Пришло письмо от прокурора Крамского с извинениями. Второе дело было закрыто по поводу у украинских повстанцев. Стихотворение было написано вообще о событиях Второй мировой войны. Но это настолько вот с их стороны была откровенная дурь, что, слава богу, даже до них это дошло, что явный перебор судить человека за стихи, тем более не о современном этапе, а о событиях 70-летней давности. Но вот за это стихотворение, конечно, не уцепились. Тут еще какой момент? Там упоминается Крым. А Крым это для нашего руководства высшего, это настолько вот сакральное дело. Вокруг Крыма и строится весь этот самый рейтинг. А я с этим стихотворением покусился на самое святое для нашей власти и лично для Путина. Вот это, конечно, они никак не могут простить.
А что такого вы писали в этом стихотворении, что им могло не понравиться? И вообще, что вас побудило начать писать на такую тему?
Посыл этого стихотворения очень прост, что Украина имеет право, в том числе с оружием в руках, сопротивляться вот этим самым бандам, которые я назвал москальскими, но с соответствующими законами украинского языка, где москаль, одно из значений, это военный. То есть против наемников, военных вот этих преступников, другими словами, их назвал оккупантами. Что они обиделись, ну, по принципу, наверное, на воре шапка горит. Там еще уцепились они за строчку «Россия угрожает марш-броском». А это стихотворение как раз было написано 1 марта 2014 года. года. Именно в этот день Путин получил добро единогласное от Совета Федерации на ввод войск российских в любой регион Украины. Собственно говоря, какую я тайну тут открыл. Как я понял, я просто немножко опередил события насчет Крыма. Первый же четверостишь там был написан насчет неведомого спецназа и путинских чекистов, то есть я напрямую указал, кто это такие. А ведь власть вначале наша так стыдливо отрицала, как Путин говорил, там нет наших. То есть мне написал как раз тот момент, когда наша власть это категорически отрицала. Хотя потом это и было признано, но получается, что я полез вперед к батьке в пекло, а это тоже у нас не приветствуется. А что касается, что подвигло, не люблю эти громкие слова, ну, совесть, потому что, когда я посмотрел на эту всю антиукраинскую истерию, на этот шовинизм, переходящий уже в фашистские коричневые такие оттенки, я просто не мог молчать и счел своим долгом об этом написать, тем более, что моя мама, она родом из Украины, и часто я бывал в этих местах практически с 2 лет, каждое лето я проводил в Украине, так что для меня эта самая тема тоже больная. Я просто счел своим долгом показать, что есть и другая точка зрения. Кстати, где-то 5 лет назад я своим коллегам сказал, так осторожно предположив, что такое у меня ощущение, что Россия постепенно скатывается в какие-то, не то что националистические, а переходит уже на нацистские рельсы. Надо мной смеялись, у виска крутили, а оказалось, что я был прав, что действительно слишком далеко это дело зашло. Когда уже мои коллеги, бывшие учителя, в открытую говорят, что надо там Киев бомбить и танки двигать, пропахать всю эту Украину, я говорю, вот это и есть чистый фашизм. Во время судебных заседаний некоторые из моих коллег, учителей, в открытую говорили, а что он защищает Украину? Ну, нету такой страны Украины. Это государство не существует. И я поэтому учел своим долгом протестовать против этого.
Я читала, вы в своем последнем слове говорили о том, что в течение всего этого времени на вас оказывается давление и вас фактически травят. Вот расскажите, насколько серьезные трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Я знаю, вы работу из-за этого потеряли. Много ли у вас сейчас ненавистников, каких-то угроз, и есть ли те, кто вас поддерживает?
Что касается поддержки непосредственно в поселке, то тут, конечно, я и не рассчитывал на это. Люди просто запуганные. Откровенно мне некоторые в приватных беседах говорили, ну вот что ты со своей правдой получил? Работу потерял, у нас там семьи, мы в герои не рвемся. Зачем нам эти самые приключения? А что касается травли, ну оно да, действительно на серьезном уровне. Если, допустим, и Доренко в своей программе прямую требует посадить этого самого за его гражданскую позицию бывшего и посвятил мне часть передачи по скриптуме этот самый Алексей Пушков. Я уж не говорю, сколько в соцсетях я получаю этих самых угроз. По почте приходили. Так что все это серьезно. А учитывая последние события, связанные там с Немцовым или со странной смертью Новодворской, все, действительно это серьезно. Кое-какие меры безопасности, конечно, я тоже предпринимаю. Не то, что я трус, но, конечно, опаска должна быть в таких случаях. Я прекрасно понимаю, что я на слишком больную мозоль наступил. А учитывая вот эта истерия, которая у нас в стране происходит, всякое может быть. Люди настолько зомбированы не в себе, мало ли там что может быть. Как говорится, отморозков очень много в нашей северной державе.
Как вы вообще сейчас живете? Потому что, насколько я понимаю, вы сейчас не работаете, прокуроры просят для вас запрет на профессию, и вы включены в список Росинфомониторинга как экстремист. Это означает, что все ваши счета заблокированы.
Да, совершенно верно. То есть в финансовом плане кислород со всех сторон тут перекрыли мне. Но сейчас только на пенсию родителей, потому что других каких-то вариантов нет у меня. Еще вот чернобыльские поступают, поскольку я проживаю в чернобыльской зоне. И то, понимаете, какая унизительная история получается. Чтобы эти копейки получить, я вынужден писать заявление на имя начальника банка нашего Крамского. Она пересылает мое заявление в Москву, а они там в течение недели рассматривают вопрос, выдать мне с барского плеча эти крохи, не зайти ли до этого или нет. Полное я получил поражение в правах. Фактически уже в статусе персоны нон-грата, я не знаю, изгоя и так далее.
Что говорит ваш адвокат? Вы сами что думаете? Есть ли какие-то способы, как улучшить эту ситуацию?
А пока никаких. Дело в том, что я сейчас временно отстранен от работы. Если же я, допустим, напишу заявление, уволюсь, то я не буду иметь уже никаких прав на компенсацию. Хотя бы очень этого, очевидно, хотели в школе. Но нужно еще дождаться приговора, там уже будет видно. Хотя уже кое-какие материалы в рамках гражданского дела мы с адвокатом переслали уже в Страсбург, в ЕСПЧ. Поскольку запрет на работу и так далее, это однозначно выигрышное дело будет. Страсбурге. Плохо, конечно, что это не так, там это все быстро. Так пока будем думать. Трудно, конечно, трудно, но что поделаешь.
Ну, вы продолжаете придерживаться своей позиции в Украине?
Да. Знаете, вот эта вся история только укрепила меня в мысли, что я на правильном пути. Потому что вот так болезненно обижаться власть может только на правду в России. Это доказательство того, что я нахожусь на правильном пути. Я как раз продолжаю этот самый украинский цикл, и вот недавно написал еще несколько стихотворений. Сейчас я уже заканчиваю книгу «Запись русофоба», и как раз вот украинские свои стихи хочу в нее включить. Ну а поскольку я практически запрещенный поэт в России, поэтому эта книга с этими запрещенными стихами украинскими будет печататься не в России. Единственное только в этой истории положительный момент, что меня как бы прорвало. Очень хорошо сейчас пишется. То есть в творческом плане сейчас у меня взлет. Как ни странно, атмосфера давления и травли очень сильно стимулирует творчество.
С Александром Бывшевым беседовала Наталья Джанпаладова. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Высказывание Олега Табакова об украинском народе впечатлило многих. Знаменитый актер и художественный руководитель МХАТа имени Чехова и раньше поддерживал позицию президента России Владимира Путина по Украине и Крыму, но то была строчка в длинном перечне фамилий, а слова Табакова в интервью РЕН-ТВ привлекли внимание именно к нему. Телекомпания предложила Табакову прокомментировать новость о том, что, цитата, «украинские активисты составили черный список, в который вошли имена российских артистов, которые, по мнению молодых людей, высказывали оскорбительные для граждан их страны вещи с требованием запретить выступление шоу и фильма с указанными знаменитостями на территории Украины». Табаков в интервью РЕН-ТВ сказал:
«Они и так не очень просветленные, а так они будут, знаете, как бабушка говорила». Бабушка владела, ну, то есть не бабушка, а дедушка владела огромным имением в Одесской губернии, в Балском уезде. И бабушка иногда в сердцах говорила: «Та плюнь-то на них! Это ж темни-то неграмотные люди!» Вот так бабушка характеризовала это все. Ну, конечно, они защитятся таким образом. Нет, вы знаете, ведь беда-то в том, что люди нормальные, они будут страдать от того, что реальная информация о мире никак к ним не попадает. Ну, а это чего же? Это нужно, чтобы кто-то из обитателей этой страны изнутри что-то понял. Нет, это, я вам так скажу, и так-то стыдно за те, так сказать, мерзости, которые они делают, убивая людей и разрушая их жилища. А так как-то откликаться на них, нет. Я махнул рукой, несмотря на то, что у меня 1/4 крови украинская. Это, ну вот даже тех слов, которые я вам сказал, у меня это вызывает чувство неловкости, стыда. Я жалею их, понимаете? Они в каком-то смысле убогие. А сейчас я совсем вот такую сакраментальную мысль вам скажу. И даже настоящая заключается в том, что во все времена их, ну, лучшие представители интеллекта, литературы, они по сравнению с русскими были где-то на второй и третьей позиции. Ну, может быть, Тарас Григорьевич, то по причинам политическим как-то выделялся в лучшую сторону. А так вот, знали такого автора «Панас Мирный»?
Да.
Не знаю. Ну, не знали, бросьте, когда. А Элиза Ожешко?
Нет.
А Саксаганский? Ну, вот, видите, просто имение деда было там, поэтому я все это читал. А так-то это не надо даже. А сейчас стыжусь и неловко. Даже неверно, не стыжусь. Такая неловкость здесь. Положение не исправишь. Брониться? Да нет, не хочется.
Реакции на высказывания Табакова были очень жесткие и на Украине, и в России.
Павло Правий написал открытое письмо бригадефюреру Табакову.
«Вы с детства были одним из любимейших моих актеров, образы интеллигентного нациста, бригефюрера Вальтера Шелленберга, Николая Ростова, бармена Гарри МакКью. Их десятки ролей, которые делали вас кумиром для миллионов советских пацанов. И вот что же я узнаю. Я узнаю, что мой любимый актер обозвал меня, как бы это помягче выразиться, человеком второго сорта. Сказать, что я был шокирован, ничего не сказать, господин Табаков, ибо одно дело по настоятельной просьбе из Кремля подписать позорное письмо деятелей российской культуры в поддержку аннексии Крыма, а другое — оскорбление, намеренное, злое, целой нации. Человек слаб, Олег Павлович. Кому, как не мне, писателю, это знать? И кому, как не мне, знать, что жизнь — чертовски сложная штука? Поэтому я как-то не очень и отреагировал на то письмо. Бывает, в современной российской действительности не лизнешь власть, не получишь денег из бюджета на свои проекты, а то и с должностью можешь попрощаться. А их у вас вон сколько, проектов и должностей, в глазах рябит. Но ваше это заявление... Олег Павлович, как и когда случилось, что вы стали фашистом? Не киношным злодеем, а самым что ни на есть. Даже в СССР не додумывались до подобного идиотизма мерить, кто по сравнению с кем второсортен. Шиллер по отношению к Сервантесу, Вольтер по сравнению с Шекспиром или Табаков по отношению к Басилашвили. Только в вашей голове вызрела мысль, которую я слышал лишь от самых посконно сермяжных луганских люмпинов. Нет, вру, была одна страна, в которой официально Вагнер был признан величайшим композитором в истории человечества, Ницше – величайшим философом, а Гитлер – величайшим государственным деятелем. А еще вы обвинили меня и моих соотечественников в том, что мы убиваем детей». Я сначала не поверил своим глазам, ибо такое мог сказать какой-нибудь перманентно пьяный слесарь ЖЭКа славного русского града Большой Смердяч, но не думающий, образованный человек 21 века, имеющий доступ к интернету.
Далее Табакову предлагается прочитать историю искалеченной девочки из Мариуполя. Евгений Кузьменко пишет.
«Мы прощаемся с человеком Олегом Табаковым, потому что сказанное им несовместимо с понятиями чести и порядочности. Расхожая шварцевская фраза о первом ученике в драконовской школе злодейства ложится на чело Олега Павловича каиновой печатью. И ведь где-то в глубине души хочется верить, что все это он ляпнул, не подумавши, что охмурили великого артиста зловредной кремлевской ТВ-пропагандой. Либо, что более вероятно, Олегу Павловичу пришлось прогнуться, чтобы пробить финансирование для старых немощных актеров или юных всесокрушающих талантов. Хочется верить, но не выходит. Человек с такой хитрой улыбкой распознает госпропаганду с давних советских времен и даже корысти ради умеет сказать ровно столько, сколько нужно для того, чтобы и рыбку съесть, и первостатейным мерзавцам не прослыть. Значит, сказал от души. Уходят из нашей жизни люди, а точнее наши представления об этих людях, и многие из нас уже не могут слушать большой секрет для маленькой компании на стихи «Юный морец», смотреть фильмы Никиты Михалкова и Станислава Говорухина, читать книги Сергея Лукьяненко и Эдуарда Лимонова. С другой стороны, а может, эти люди были такими всегда? Может, война просто сделала тайное явным? Прощайте, Олег Табаков, нам будет вас не хватать.
Журналист МК Айдер Муждабаев.
Расслабившийся барин-лицедей пересказал своими словами главную идею русского мира, а по сути русского рейха. Мы – высшая, сильная духовная раса, а остальные, в той или иной мере, ничтожны. Табаков всего лишь озвучил это публично, но так искренне считает большинство россиян, у которых кругом хохлы, грызуны, жиды, чурки, хачи, пиндосы. И с этим неопределенно долго придется жить их соседям, ближним и дальним по планете Земля. Слова Табакова абсолютно идеально нацистские. И все-таки спасибо ему за то, что теперь еще меньше людей в мире будут питать иллюзии. Россия сегодня по своей общественной ментальности и культуре Германия примерно 1938 года, с небольшими отличительными деталями. Пока. Потом, возможно, и их не будет.
Игорь Яковенко написал пост, как Олег Табаков предал кота Матроскина.
Нет никаких сомнений в том, что путинский морок рассеется и в России. И в России репутация тех, кто в наиболее яркой форме засветился в антиукраинской кампании, будет обнуляться. Жаль, что Олег Павлович Табаков в этой кампании засветился так ярко и недвусмысленно. Жаль еще и потому, что сравнительно недавно Табаков был способен на иные поступки. Об одном из них пишет Виктор Шендерович в книге «Здесь было НТВ», в том месте, где речь идет о сборе подписей в защиту НТВ зимой 2001 года. Подпись под такой бумагой уже в то время была неплохим тестом на человекообразие. Вот показания свидетеля со стороны защиты Виктора Шендеровича. «Мой учитель и кумир юношеских лет, художественный руководитель МХАТа Олег Табаков прочел текст, шумно втянул в себя воздух, поморщился, сказал: «Витек, мне же Волошин помогает с театром». Я пришел не к директору театра, а к гражданину России Олегу Табакову. Это был удар ниже пояса. Мой любимый Олег Павлович крякнул, подтянул к себе лист, размашисто подписал и, как мне показалось, с облегчением откинулся в кресле. Прошло 14 лет, и Табаков сейчас говорит то, что мы все слышали. Каждый взрослый человек отвечает за сказанное сам. Табаков накануне своего 80-летия может считаться, несомненно, взрослым человеком, но в трансформации не только Табакова, но и миллионов других россиян из вполне нормальных людей в совершеннейших монстров, несущих нечто непотребное, виноват, наряду с ними самими, еще и путинский режим, который создал этот механизм зомбирования и запугивания, при котором люди раскрывают миру самые отвратительные свои свойства. Благодаря этому интервью Табакова мне теперь сложно будет когда-нибудь пересматривать неоконченную пьесу для механического пианино, несколько дней из жизни Обломова, полеты во сне и наяву, ширли-мырли, а также составить компанию внукам в просмотре «Простоквашино», и это немножко удлиняет мой личный счет к нынешней власти.
А вот сам Виктор Шендерович, учившийся у Табакова, написал так.
«Олег Павлович Табаков был моим учителем. В юности я его боготворил. Потом просто любил, потом любил непросто, стараясь прощать, оправдывать, не замечать. Но не замечать уже совсем, совсем невозможно. Его пассаж о второсортных украинцах — это совершенно отвратительно. Тоска и стыд. А учил он нас не этому, нет. Поэтому, наверное, любовь уже никуда не денется».
С подборкой реакции Мария Салычева и Владимир Ведрашко. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 14 июля исполняется 75 лет с того дня, как в Латвии, Литве и Эстонии одновременно прошли парламентские выборы, изменившие судьбу этих стран. Победу на них одержали просоветские силы, и через несколько дней новоизбранные парламенты обратились к Москве с просьбой о принятии прибалтийских стран в состав СССР. В России до сих пор ряд источников и официальных лиц полагают, что речь шла не о фактической оккупации, а о добровольном присоединении к Советскому Союзу или, по меньшей мере, о законном шаге. В самих странах Балтии лето 1940 года считают началом одного из самых трагических периодов в истории трех государств и их народов. О том, как происходило присоединение Латвии, Радио Свобода рассказал Алекс Григорьевс. Этот журналист и политолог, бывший активист Народного фронта Латвии и депутат парламента, принявшего в 1991 году решение о восстановлении независимости страны, родом из семьи, многие члены которой в 1940 году придерживались просоветских взглядов, но позднее изменили свое мнение. С Алексом Григорьевсом беседовал мой коллега Ярослав Шимов.
Наша семья была красной достаточно. Мой дедушка был социал-демократом, не становился большевиком и оставался социал-демократом до того момента, пока партии были запрещены в Латвии. Это произошло после переворота 15 мая 1934 года. И вообще обстановка в Латвии в большой степени являлись результатом этого переворота, поскольку самой крупной, самой сильной партией в это время была как раз социал-демократическая, ну, из тех, которые были против переворота. И оказалось, что они ничего не смогли противопоставить перевороту. Переворот, собственно, был достаточно мягкий. Премьер-министр Карлис Улманис, вообще его роль такая как бы неоднозначная в истории Латвии, распустил Сейм. Оппозиционные депутаты были интернированы, объявил о том, что часть Конституции, относящаяся к выборам и к Сейму, ее действие приостанавливается, но остальное все продолжает действовать.
То есть это не была какая-то тоталитарная, почти фашистская диктатура?
Нет, абсолютно нет. Фактически был один студент, который во время допроса выбросился из окна. Это была единственная жертва всего этого переворота и всего режима.
А какие были потом отношения у этого режима с Советским Союзом? Вот перемещаемся ближе к 40-му.
Отношения были, я бы сказал, осторожные, но достаточно ровные. И одновременно существовала огромная сеть в Латвии различных советских агентов. В том числе сама коммунистическая партия подпольная. Вот, например, моя тетя была членом этой коммунистической партии, поскольку она раньше была социал-демократом, но убедившись, что социал-демократия ничего не смогла противопоставить перевороту, так сказать, была завербована присланным из Москвы агентом. И, соответственно, это же были и те люди, которые потом приветствовали установление советской власти.
По состоянию на 40-й год, вот с июня уже присутствовали базы, присутствовали советские войска на этой территории. В этих условиях проводятся как раз вот 14 июля выборы. Вот по воспоминаниям и ваших родственников, и других людей, как это проходило? Было ясно, что это спектакль, что это все сфабриковано? Или люди действительно верили, что большинство населения проголосовало за просоветские силы?
Исторически там еще немножко другие этапы были. В 1939 году ввели войска первые. То есть практически сразу же после раздела Польши Советский Союз, опять-таки через угрозы, добился согласия латвийского правительства на размещение баз. По-моему, этих баз было 3. Венспилс, Вепре и Рига. Наша семья знает об этих базах очень хорошо, поскольку офицеры-летчики, по-моему, или 2 семьи, или 1, вообще квартировались в доме нашей семьи в Венспилсе.
И какие были отношения?
Отношения были хорошие, так же, как потом с немцами, которые также жили в нашем доме. А вот массовое введение советских войск состоялось 17 июня 40-го года. Собственно, вот этот день и отмечается у нас, День черных ленточек. Это день оккупации Советским Союзом.
То есть то, что происходило потом, июль и начало августа, это уже, что называется, проштамповывание, легитимизация фактического положения вещей, да?
Да, но из всех трех балтийских стран Латвия единственная приняла полностью условия вот этого ультиматума советского. Пустить войска и поменять правительство. То есть в правительство ввести, так сказать, людей, которых, скажем, назовет Советский Союз. И поэтому было какое-то ситуация как бы формального двоевластия. Президент оставался у власти и оставался в своем дворце Ульманис. И это продолжалось до фактического объявления присоединения к Советскому Союзу. Выборы проводились по латвийскому закону, в который были внесены изменения. И они фактически препятствовали созданию других списков. Выборы проводятся по партийным спискам в Латвии. И сейчас, собственно, почти тому же самому закону. Благодаря этим изменениям стало практически невозможным создание другого списка, кроме официального вот этого блока, да, трудящихся и коммунистов. Можно было голосовать за или против. И, конечно, распространялись слухи, что, так сказать, что все это отслеживается, что все это как бы можно увидеть. И люди опускали этот бюллетень и не голосовали против. Хотя 27 чем-то тысяч проголосовали против.
Такое было глухое брожение, но, естественно, открытое сопротивление было на тот момент уже бесполезно. Если мы сейчас возьмем, ну, оценки разные в России в первую очередь, сам факт, как было оформлено это присоединение. Когда утверждается о добровольности, говорится о добровольности присоединения балтийских стран, это откровенная, так сказать, ложь? Это часто аргументируется тем, что тогдашним законам это соответствовало?
Нет, это откровенная ложь. Сначала была оккупация. То есть вот это 17 июня. Оккупация была под угрозой применения силы. Президент в это верил. И он счел, что будет как бы меньшим злом пустить советские войска. А угроза применения силы равняется применению силы. Это агрессия даже по определению Лиги наций. Мы знаем, что Советский Союз, конечно, был исключен уже к этому времени из Лиги наций за агрессию против Финляндии. Но по международному законодательству это является агрессией. Моя мама рассказывает, как она это увидела вообще, что это добровольное присоединение. Она говорит, какое добровольное присоединение? Я шла на работу, на улице стоял танк. В том, что это было добровольным присоединением, конечно, ни у кого никаких иллюзий не было. Даже у тех, кто приветствовал. Маврик Вульфсон, тоже член компартии, как бы член Компартии, а позже историк, а позже один из как бы идеологов восстановления независимости Латвии. Вот он говорил, как, так сказать, не было насильства. Я же сам эти танки целовал. Вот были люди, которые целовали танки, были люди, которые как бы от них прятались с большой тревогой, смотрели в будущее. Вот, но танки эти были. И, так сказать, говорить о том, что присоединение было добровольным, это, конечно, большая ложь. Вот достаточно скоро люди начали понимать, что происходит. Ну, как говорит моя тетя, которая тоже была в комсомоле, они говорят так, но мы же не знали, как это будет. То есть, во-первых, никто не знал и никто не говорил о том, что независимость Латвии будет ликвидирована. А во-вторых, никто не знал, что будет такой террор. В-третьих, не знали, что сюда пришлют в массовом порядке россиян, прежде всего русских, но не только. То есть фактически демографическая структура Латвии за пару десятилетий была кардинально изменена. И мы и сейчас живем с последствиями этой кардинальной ломки.
С Алексом Григорьевцем беседовал Ярослав Шимов. 14 июля Конституционный суд Российской Федерации провозгласит постановление по вопросу законности исполнения решений Европейского суда по правам человека в России в тех случаях, когда эти решения противоречат Российской Конституции. Запрос этот связан и с делом ЮКОСа, рассказывает Татьяна Вольская.
Запрос в Конституционный суд подали 93 депутата Государственной Думы. С одной стороны, депутаты помнят, что еще в 1996 году Россия подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней. Ратифицировав эти соглашения, Россия признала юрисдикцию ЕСПЧ. С другой стороны, заявители считают, что некоторые нормы российского законодательства, позволяющие из-за постановлений ЕСПЧ пересматривать ранее вынесенные судебные решения являются неконституционными, поскольку обязывают суды выполнять решения ЕСПЧ даже вопреки Российской Конституции. А это, по мнению депутатов Госдумы, ставит правоприменителя в безвыходную ситуацию, поскольку такую коллизию разрешить невозможно. На открытом заседании Конституционного суда группу депутатов-заявителей представлял депутат Госдумы Александр Тарнавский, который в своем выступлении приводил примеры решений ЕСПЧ, расходящихся с Российской Конституцией. Среди них было упомянуто дело Анчугова и Гладкова против России 2013 года о праве голосовать на выборах людей, осужденных на те или иные сроки лишения свободы, а также дело ЮКОСа, по которому недавно решением ЕСПЧ была присуждена выплата крупных компенсаций. Другие выступающие в целом поддержали позицию заявителей, которые в своем запросе указали, что участие в межгосударственных объединениях не должно приводить к нарушению прав человека или противоречить основам конституционного строя, говорит полномочный представитель Госдумы в Конституционном суде Дмитрий Вяткин.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод вошла в правовую систему, и без специального соглашения мы признаем юрисдикцию Европейского суда по правам человека. Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры являются составной частью правовой системы, при этом международные договоры имеют приоритет перед законами. Согласно части 1 статьи 15 Конституции Российской Федерации, Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие применяется на всей территории Российской Федерации. Толкование Конституции, а также выявление конституционно-правового смысла норм права, которое дается Конституционным судом Российской Федерации, имеет такой же приоритет над и нормами отечественного законодательства, так имеет приоритет над тем толкованием Европейской конвенции и иных норм международного права, которые даются международными судебными инстанциями. Применим этот принцип и к тем случаям, когда толкование конвенции, в частности, конвенции о защите прав и основных свобод человека, гражданина, данная Европейским судом по правам человека, в той или иной степени вступает в противоречие непосредственно с текстом Российской Конституции или с правовыми позициями, высказанными Конституционным судом.
Далее Дмитрий Вяткин напоминает, что ЕСПЧ не является высшей судебной инстанцией государств-участников конвенции и не подменяет собой национальное законодательство, не отменяет решения судов, но только выявляет в них нарушение Конвенции о правах человека. Подытоживая аргументы в пользу позиции заявителя, депутат Госдумы Александр Тарнавский снова обратился к делу ЮКОСа.
Есть решение Европейского суда по правам человека. Там происходят, соответственно, те процедуры, в рамках которого они работают. И некоторые, я не знаю, не обязательно журналисты или какие-то там агрессивные товарищи говорят, нет, не надо исполнять. Или надо исполнять, другие говорят. Разные есть политические силы. Но здесь очень важно сказать, если исполнять, либо не исполнять, подвести правовое обоснование под это.
Адвокат Глеб Лаврентьев напоминает, что проблема, которую предстоит решить Конституционному суду, не нова. Она возникла еще в 1993 году при принятии Российской Конституции.
Конституция предусматривает, что в случае, если ратифицированный международный договор противоречит законодательству России, то в этом случае действуют нормы этого договора, и он в этом части имеет большую юридическую силу, чем наше национальное законодательство. Однако тут является вот такой юридический тоже вопросом, по которому есть у разных толкователей Конституции разное мнение. То есть Конституция, как основной закон, тоже вот в этом случае имеет меньшую юридическую силу, чем международный договор, или нет?
Глеб Лаврентьев не исключает, что обращение в Конституционный суд было затеяно из-за желания изыскать возможность не выполнять решение ЕСПЧ по делу ЮКОСа.
Это же вопрос такой, то есть, я так понимаю, в случае, если мы не будем исполнять решение Европейского суда по правам человека, то становится вопрос наш членства Совета Европы, потому что, насколько мне известно, это одно из обязательных условий, и в этом случае нас могут как бы из него, соответственно, исключить, если мы не будем исполнять. Потому что на самом деле ранее, по тем делам, которые мне известны, решения Европейского суда в России исполнялись даже лучше, чем наши национальных судов. То есть, если были какие-то задержки, вот европейские достаточно строго и в установленном порядке они исполнялись, потому что это уже наше было международное обязательство. И тут действительно вопрос как бы уже к нашему стране, к ее, в первую очередь, руководству. То есть, имеет ли смысл нам действительно дать стоять в этом Совете Европы или нет? Мне кажется, больше по политическим соображениям мы туда вступали, то есть чтобы показать, что вот мы там теперь новая, изменившаяся страна, вот мы теперь с Европой дружим. То есть это вопрос был во многом политический, какого-то престижа, соответствующее было изменение внешней политики. И это уже было, по большому счету, как следствие, что вот эти юридически реальные вещи, пришлось ввести мораторий на смертную казнь и признавать решение Европейского суда.
Получается, что теперь все это под вопросом. Как вы считаете, удастся ли и на елку влезть, и не уколоться, и акционерам ЮКОСа не платить, и в Совете Европы остаться?
Да это больше зависит, соответственно, от руководящих органов Европейского Союза. Если они это проигнорируют, что вот это решение не исполняется, и как-то это пропустят, ну, значит, так и останется. По другим решениям, каким-то делами настолько политизирован, может быть, по-прежнему решение Европейского суда исполняться будут. То есть не зависит не столько от нас, сколько от реакции вот Совета Европы. А если они принципиально, как повод, чтобы нас оттуда исключить, ну, значит, в принципе, да, мы можем быть исключены из Совета Европы.
В то же время много раз было замечено, что механизма, как заставить исполнить решение ЕСПЧ, не существует.
Ну, естественно, эти решения, они должны исполняться бюджетом, да, Российской Федерации, то есть возбуждаться исполнительное производство, если там добровольно это все не погашается. Это решается, естественно, нашими национальными структурами. И раньше все это достаточно аккуратно исполнялось. Как они могут в обход нашей вот исполнительной системы, в обход нашего бюджета это исполнить? С исполнением решения занимаются национальные органы. И тут вот вопрос к ним, соответственно. То есть, если будет, возможно, дана какая-то команда, да, чтобы не исполнять, значит, не будут исполнять. А Совет Европы, ну, они же только какое-то вот оказывают моральное и политическое воздействие, в том числе вот угрожая исключением. Бюджет он не любит платить, особенно гражданам, возмещение ущерба. Ну и, конечно, тут и политический аспект тоже важен, потому что это такой знаковый момент. ЮКОС это дело зарождалось как политическое, и сейчас особенно плюс такая, скажем так, неблагоприятная международная обстановка, в которой это все происходит. Возможно, что если бы сумма была гораздо меньше, чисто как бы из принципа, возможно, бы не стали возмещать. К тому же, в принципе, такое решение, оно является основанием. Там же, насколько помню, было по взысканию налогов арбитражное дело, да, с ЮКОСа. Есть, естественно, уголовное дело вот именно в отношении Ходорковского и его коллег. Поэтому, в принципе, вот это решение, оно, по идее, может быть основанием, чтобы пересмотреть и приговор, который был связан с деятельностью ЮКОСа, и решение о взыскании с них налогов.
Правда, в реальную возможность такого пересмотра Глеб Лаврентьев не верит. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил и провел Валентин Барышников. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.